ребята, все не так, все не так, ребята.
14 часов 12 минут, Лев Гулькова микрофона. Сергей Александрович Бунтман сегодня, у него свои неотложные дела, поэтому, так сказать, я буду его временно заменять. Но программа «Не так», естественно, на своем месте. Историк Владислав Назаров в студии. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
Добрый день. Тема нашей сегодняшней нашей программы «Москва и Новгород 14-15 века». Я так понимаю, еще и потому эта тема. Много всяких, так сказать, мифов вокруг.
Бесспорно.
Вокруг этого существуют, и они так кочуют себе по пространству.
Да, и мифов самых разнообразных, и по различным мотивам. Особенно часто встречаются мифы, связанные или с оценкой, общей оценкой исторического развития страны, частью которой был и Новгород, и Московское Великое Княжение. Но есть мифы, которые, опять-таки, связаны уже с более конкретными вещами, относящимися, скажем, к церковно-политической истории третьей четверти XV века, когда происходили важные изменения. Мифы, связанные с определением характера политики не только московского великого князя, но и других соседей Новгорода, ну, в частности, Великого княжества Литовского, ну и так далее. Вот почему, мне кажется, полезна наша программа «Это вообще не так». И, во-вторых, почему вот хотелось бы сейчас об этом сказать, что вот с точки зрения оценки общей исторических судеб России, очень часто противопоставляется демократический республиканский строй Новгорода и централизованный, иногда называют, иногда не называют, деспотический или авторитарный, самодержавный строй Московского Великого Княжения. Так ли это? И в том, и в другом отношении, вот если прикинуть. Вот недавно говорили примерно так, что Новгород принимал и гонял, изгонял от себя князей, и их сменилось в Новгороде там несколько десятков вот за те века полунезависимого или независимого существования Новгорода. Но это иллюзия. Здесь надо четко помнить одну вещь. Вот до монгольского завоевания это было и примерно с рубежа 11-12 веков, да, действительно, это было примерно так. Когда кончилась практика княжения в Новгороде старшего сына великого князя Киевского, то уже в 12 и первой половине 13 века действительно новгородцы, играя на противоречиях различных княжеских домов и ослабление реальной власти великого князя Киевского, особенно после смерти Владимира Мономаха, они могли использовать эти противоречия для укрепления собственных самостоятельной государственной власти с ограничением, с нараставшим ограничением прерогатив княжеской власти в Новгороде. И в этом плане Новгород, конечно, стоял на особицу вот в этот период. Но после завоевания монгольского, после оформление Золотой Орды, новгородским великим князем всегда был тот князь северо-восточной Руси, который имел от хана право быть великим князем Владимирским. Когда Тверской или Московский или князь, ну, Нижегородско-Суздальский, который тоже был достаточно короткое время великим князем Владимирским, не успел реализовать эти функции в отношении Новгорода, то в XIV веке по преимуществу тверские великие князья, соответственно, имели те или другие права на Новгород, а начиная примерно с княжения Дмитрия Донского, эта роль перешла к московским великим князьям. Да, конечно, при этом те или другие княжеские прерогативы были ограничены, и эти ограничения что в XIV, что в XV веке нарастали, и об этом мы чуть скажем ниже. Но вот важно что помнить, что свобода выбора князя после монгольского нашествия отсутствовала. И в докончаниях что с тверскими князьями, что с московскими великими князьями, в одной из статей этих договоров, там, где речь шла о свободе торговли, о свободной торговле, свободных поездках новгородских купцов в Суздальской земле, они так в соответствии с традицией называли все те княжества, которые лежали вот в пределах так называемого Великого Владимирского княжения. Так вот, они ссылались на ярлык цесаря, то есть хана, ну, хана Мингу, да. Тимира.
Угу.
Это примерно 1200, ну, где-то рубеж 1250-1260-х годов. И примерно 200 с лишним лет это ограничение шло. Точно так же, после того, как благодаря достаточно умелой политике Александра Ярославича, он же Александр Невский, Новгород был описан ханскими данниками, положен в число, как тогда говорили, так или иначе, с той или иной степенью регулярности. И именно через великого князя Владимирского, неважно, кто им был, Тверской или Московский или великие князья, Новгород платил дань в Орду.
Ну, то есть, такая
Черный Бор.
Вертикаль была какая-то некая, да?
Да, в определенных отношениях. Не надо ее преувеличить. Вот отсутствовало право выбора. Теперь, наверное, пришло время нам сказать, а вообще, что такое Новгород? Вот с точки зрения того, как этот цветок городской жизни с вечевым устройством, слово «республика» они, естественно, не знали,
конечно,
и его не употребляли, но порядки Новгорода в значительной степени напоминают порядки городов республик, городов-государств итальянских, в меньшей мере северогерманских. Вот что такое Новгород в этом плане был?
Смотрите, я вас, извините, прерву.
Да, ради Бога, вопрос.
Потому что есть от, да, Тани вопрос, смс-ка. Ну, я не знаю, кто этнически были в XIV веке новгородцы и москвичи?
Ну, москвичи, это уже был этноним, который складывался в северо-восточной Руси с XI века. Под основой его было древнеславянское племя вятичей, которое мигрировало и осваивало земли Междуречья, Оки и Волги. Реально к XIV веку практически уже не было более или менее компактных и заметных по численности каких-то территорий с финно-угорским населением.
Угу.
Новгород изначально был комбинацией двух славянских и одного финно-угорского племени. Это новгородские славяне, кривичи, которые были достаточно широко распространены, включая Смоленскую землю, скажем. И чуть. Это одно из финно-угорских племен, которые как бы составляли вот изначальный комплект того, что вошло в территорию Великого Новгорода позднее.
Uh-huh.
А в XIV веке финно-угорский элемент в Новгороде имел место, но, как правило, или на западное его пограничье, это там, где была граница с орденом, это был уже Ливонский орден и, скажем, Дербское, оно же Юрьевское архиепископство. И финно-угорский элемент был на северо-западных, то есть, на, скажем, по-современному, на границе с Финляндией. А тогда это было или датское, временами шведское королевство, в зависимости от политической конъюнктуры.
Я думаю, что Татьяна удовлетворена ответом.
Но еще были колонизуемые территории Новгорода. Это Подвинье, это район Печора, это Терский берег, то есть это Кольский полуостров. И еще до московских экспедиций за Урал спорадически платили дань Новгороду племена за Северным Уралом, то есть Западной Сибири. Поэтому здесь набор этносов был очень разнообразен.
Да, такая каша.
Да. Ну, не каша. Ну, в основном уже те земли, которые осваивались и колонизовались хотя бы, скажем, пару столетий, они приобретали, конечно, новгородский, он же славянский характер.
Понятно. Спасибо.
Так. Значит, что такое был Новгород, ну, скажем так, к XIV веку? И каковы были его взаимоотношения с князьями? Опять-таки, неважно, тверские или московские. Потом речь пойдет и еще о литовских князьях. Государственный строй Новгорода, ну, собственно, сам город, это и было государство. В некоторых формулах уже 15 века, когда говорят о государе весь Новгород, и затем перечисляются те сословные группы и те институты управления, которые связаны с Новгородом. Кто это? Это посадники, это Тысяцкий, это архиепископ обязательно, это новгородский архимандрит. Позднее это, вот это число возрастет. Было в Новгороде пять концов в самом городе. Софийская сторона, это левый берег по течению Волхова. Три конца, два старых, изначальных, то есть с X-XI веков, Неревский и Людин конец. Правом берегу, на торговой, так называемой, стороне, изначально был Славянский конец. Позднее возникло еще два конца к XIV веку. Плотницкий на правом берегу и Загородский на Софийской стороне. Начиная примерно с конца XII или с рубежа XII-XIII веков, все население, свободное население Новгорода, то есть купцы, ремесленники, просто городские жители, некоторое время могли быть, не имея той или другой профессиональной принадлежности, не говоря уже о боярах, они организовывались по сотенному принципу. То есть ремесленники и купцы в сотне. И во главе таких сотен стояли сотские, и таких сотен в Новгороде насчитывалось 10. Но не надо думать, что эти сотни реально имели именно 100 глав каких-то дворохозяйств или усадеб. Реально их, естественно, население Новгорода было значительно больше. Отдельно стояли бояре. Бояре, как господствующее сословие Великого Новгорода, сложилось где-то уже к XI веку. И первый факт, который знаменовал постепенное отъединение этой элиты от князя и его дружины, было то, что посадник вот с рубежа где-то XI-XII веков стал не представителем княжеской власти, а был представителем боярства. И он так или иначе избирался на вече, то есть на общей сходке всех свободных жителей Новгорода. В дальнейшем происходил стремительный рост, достаточно значительный рост самого боярства. Это примерно, ну, по разным подсчетам, и я, естественно, основываюсь прежде всего на работах великой историографической, советской, российской школы по изучению Новгорода, Это в основном археологи, которые одновременно занимаются всеми письменными памятниками. Глава этой школы в настоящее время академик Валентин Лаврентьевич Янин. Так вот, первый этап выделения от княжеской власти, обособления, это появление посадников в качестве самостоятельного института администрации и суда, представлявшей интересы новгородского боярства. Примерно через век таким же свободным от княжеской власти непосредственно стал Тысяцкий, который избирался от всех вот этих 10 сотен и становился во главе суда, связанного с торговлей, связанным с теми или иными конфликтами ремесленного и купеческого непривилегированного населения. Достаточно рано, где-то с 12 века, новгородский епископ, позднее архиепископ, тоже стал лицом, выборы которого происходили на вечевом собрании. То есть клались три жребия, то есть или три берестяных грамоты, или три пергамена, на которых было имя, клались нам вон, и они, одно из этих имен вынималось в присутствии представителей разных слоев населения.
То есть, такая лотерея некая была?
Ну, это не лотерея, конечно, это выборы. Это выбор. Поскольку правильного человека укажет Бог. И именно сам выбор, это есть, конечно, Божий выбор, как вы понимаете, да, для людей того времени. И немногим позднее образовался институт новгородского архимандрии. Новгородский архимандрит, им стал глава игумен, он же архимандрит, Юрьева или Георгиевского монастыря.
Давайте мы сделаем небольшую паузу, затем вернемся в студию и продолжим разговор. Здесь, кстати, есть много всяческих вопросов, но по ходу дела я буду тогда их
хорошо
задавать. Да?
Нет, хорошо. Нет вопросов.
Хорошо.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
14.35. Мы продолжаем нашу передачу. Владислав Назаров, историк, Москва и Новгород 14-15 века. Остановились мы на том, что, в общем, все
формировались, в общем, институты государственной власти, да, в самом, да, Новгороде, как самостоятельной, да, единицы государственно-политического образования.
И выбирала вечи, я так понимаю.
Тут вечи, да, выбирала вечи, хотя, конечно, вечи. Процедура избрания нам неизвестна, бюллетеней не было, шаров избирательных тоже не было.
Наблюдателей не было, подсчета голосов,
да,
не было.
Тоже не было. Значит, это или какие-то возгласы, когда было становилось ясным большинством. Но реально, конечно, это определяли те или другие, ну, назовем это партиями, назовем это какими-то союзами, влиятельной силой, которая формировалась в том, кто реально правил Новгородом. Это прежде всего новгородское боярство. Чуть позднее появляется еще одна сословная группа, которая получила название и в документальных источниках, и в летописных текстах «Житие люди». Но это, скорее всего, то, что пришло отчасти на смену купцам. Вот раньше деление общества самого Новгорода было таковым: бояре, купцы и всякие люди, куда подключались, да, или считались ремесленниками. Основная часть населения – это ремесленники и те или другие торговцы. Люди, связанные с исполнением судебных, административных функций, которые посылались. Ведь надо бы что помнить. Это средневековое общество. Вот, скажем, происходил суд. Надо было вызвать свидетелей. За ними ездил пристав. Как он ездил? А он кормился за счет этой работы. Ему были положены определенные судебные пошлины. Дорога ему, по дороге ему. Нет, дорога, когда, скорее всего, не оплачивалась, но он имел право на подводы для выполнения официальной функции, то есть для средства транспорта, и на корм, то есть там, чтобы он в определенных местах мог получать этот корм. Кстати говоря, функционирование княжеской власти ничем не отличалось в этом плане от новгородских институтов. Вот в начале XIV века великому тверскому князю Михаилу Ярославичу новгородцы высказали претензии, что вот, мол, мы кормим там одного твоего деятеля, который еще раньше был на Пскове, а Псков тогда до 1348 года был частью Новгородской республики, а он не делает того, что он должен делать, особенно вот по отношению к ордену, не соблюдает, не ведет необходимых военных действий. И ко второму то же самое. Он более того, второй, кто сидел в Карелии, и его кормили новгородским хлебом Карелою, так вот они высказались, так он утерял границу со шведами. То есть шведы распространили свою территорию в результате каких-то местных военных завоевательных действий. Значит, требовали отозвать этих лиц, чтобы ими, новгородским хлебом, князь их не кормил.
То есть вот этот лозунг «хватит кормить» и так далее, да, он тогда уже...
Ну, это в некотором роде, да. Необходимо вот что еще помнить. Конечно, новгородское боярство, позднее житие люди, имели собственность на личном праве в сельской территории и получали, бесспорно, с этого заметные доходы. Те или другие. Конечно, никакой барщины ни в 14-15 веке для крестьян не существовало. Были оброки. Если было барское хозяйство, это могло быть только исключением, то оно, эти барские земли обрабатывались холопами, то есть невольными людьми, в отличие от крестьян. Крестьяне имели право на суд, они могли быть свидетелями, они могли присутствовать при суде, вот местном суде, где-то там на территории и так далее. Но докончим все-таки с высшими институтами власти. Вот Новгород достаточно быстро превращается в олигархическую, боярское государственное образование, и это фиксируется самыми простыми вещами. Вот, скажем, где-то с конца XIII века посадников становится не только степенной посадник Новгорода, но посадники есть в каждом конце. В середине XIV века образуются коллегии посадников. Вот собираются посадники, 6 человек, поскольку самый древний и самый престижный конец Неревский избирал 2 бояр, которые получали затем пожизненно титул посадников, а все остальные концы по 1 человеку. И вот из этих 6 избирался 1 действующий посадник, но избирался на 1 год. Вот эта форма ежегодной смены и посадников, и тысяцких, чуть позже с тысяцкими произошла та же самая история. Их стало 5 от всех концов. Одного из них выбирали как степенного новгородского, общеновгородского тысяцкого. Формируется как бы некое подобие сената,
да.
своеобразного, и с законодательными функциями, но не целиком, и с функциями или прерогативами исполнительной, административной и судебной власти, и с функциями, опять-таки, внешнеполитическими.
А почему на год избирали?
Ну, это трудно сказать. Это факт, который устанавливается достаточно сложно, просто вот... Это прежде всего доказал Валентин Лаврентьевич. Самим количеством имен, которые в тех или других документах упоминаются, и в том числе один из них и фигурирует как степенной посадник. У нас же нет выборных протоколов.
Конечно.
У нас нет летописей, которые бы фиксировали бы это с точностью хотя бы до месяца и года. Вообще вот сразу заметим, что архив сведений о Новгороде по сравнению с другими территориями России удивительно велик и удивительно сохранился. По разным причинам. Одна из причин как раз и заключалась в том, что вот в годы окончательной борьбы с Новгородом Москва была заинтересована в сборе этих документов. Вот подлинники новгородско-тверских соглашений. Как они сохранились? В Московском архиве. Когда была присоединена, завоевана Тверь, то ее архив государственный, естественным образом, был транспортирован в Москву. И вот отсюда ценнейшие подлинники новгородско-тверских соглашений 13-го, 1-й, 3-й и середины 14 века. Опять-таки, древнейшие частные акты и древнейшие княжеские грамоты 12 века, начало 13-го, новгородские, на пергамене. Новгородская культура – это, конечно, совершенно особый пласт в истории России 11, 12, 15 веков. Это очень развитая книжная культура. Это собственная школа архитектуры. Это удивительная школа иконописи и фресок. И больше всего сохранилось именно там, благодаря тому, что монголы Новгород не взяли. 100 верст не дошли до него.
Можно как-то сравнить с европейской культурой вот, новгородской? Именно вот 11 век, вот 11, 12, вот эти вот все.
Ну, это сложнее все-таки по разным линиям, но в принципе можно. Точно так же, как гораздо более скромные по количеству памятники культуры Великого Киевского княжества, а оно было тогда как бы, ну, скажем так, оно было, собственно, древнерусским государством, Великое княжение Киевское, вплоть до начала XII века, до того, когда произошел естественный и закономерный его распад на целый ряд великих княжеств. Естественно, в целом и в общем эти линии, это развитие было в рамках общеевропейского развития, конечно. С теми особенностями, конечно, прежде всего теми, которые определялись, откуда мы получили христианскую веру и каким образом мы имели сам характер контактов на этой почве в культурной сфере и, с одной стороны, с Византийской империей, а с другой стороны, с Западом. Ведь западные мастера строили у нас, артели западных европейских мастеров строили у нас вплоть до монголов. Отдельные вещи, в том числе и во Владимире, мы находим некие аналоги, скажем, в архитектуре и кое в чем еще. Но мы все-таки вернемся к самому Новгороду. Так вот, в 15 веке происходит просто почти взрывной процесс формирования этой боярской олигархии. Где-то в конце 1410-х годов количество посадников удваивается, а где-то примерно в 50-е годы, то есть утраивается сначала, становится вообще 36. Вот каждый год в Новгороде налицо 36 посадников, из-за них один степенной и 5 от каждого из концов. К этому сенату надо добавить духовную часть. Это архиепископ, это архимандрит Юрьевский, это 5 игуменов. Каждый конец имел как бы собственный монастырь-символ, который в значительной степени обеспечивался из тех или других доходов этого новгородского конца.
То есть это все были начальники?
Это все были... Ну, был же епископский суд, да. Был посадничий суд и был суд Тысяцкого. Это все начальники. Это все начальники, а точнее говоря, это та властная элита, которая и определяла политику Новгорода. Прежде всего по отношению к великим князьям, московским или иным, к Литве, к ордену, ну и, соответственно, ту или другую политику в отношении самого существования, экономического существования Новгорода. В чем было его преимущество-то прежде всего? А в том, что он достаточно рано стал стапельным пунктом Ганзейского союза. Торговля через Финский залив, торговля с Готским берегом, где тоже это более ранний этап западной торговли Новгорода, а затем с северогерманскими городами и вообще практически с большей частью Европы, северной и средней, это был источник огромных доходов Новгорода. Как за счет того, что он мог вывести, особенно со своих недавно освоенных земель на севере и на северо-востоке, собственные продукты как сельского производства, но это прежде всего те или иные сельские промыслы, это мед, это рыба особо ценная, это тот, в том или ином виде это лен, это конопля и целый ряд других вещей. Но особо ценное это меха, это рыбий зуб, то есть кость моржа, кости моржей, это птицы, соколы. За ними были специальные экспедиции, которые гнездились вот на Терском берегу, это юго-восточное побережье Кольского полуострова Белого моря, и на Печоры. И здесь вот, так сказать, был отчасти конфликт или столкновение интересов с московскими, тверскими и потом московскими великими князьями, это так или иначе регулировалось на компромиссной основе. Накопленные богатства в Новгороде, я скажу сейчас об этом коротко, были таковы, что чаще всего во время конфликта с великими князьями Новгород элементарно откупался. Это началось еще вот со времен начала XIV века, четко фиксируется. Суммы бывали просто огромные. Ну вот, скажем, тогда, когда был сделан решающий шаг в ликвидации самостоятельности Новгорода, это 1471 год, по данным московского летописания, оно может быть несколько преувеличено, Новгород выплатил 60 тысяч новгородских рублей. Это огромная сумма для того времени. И это не считая той добычи и того, что в дар получали удельные князья, бояре московского великого князя и вообще все его воинство. Война велась так, как она велась в средние века. Вошли воеводы на территории Новгорода, не встречая организованного военного сопротивления, отряды распускались для грабежа, для поджога, для взятия населения в плен, в полон, для того, чтобы потом продать его в качестве военной добычи. Да. Вот мы не имеем прямых сведений, скажем, о великокняжеской казне вот в момент кончины Ивана III, 1505 год. Но вот есть сведения, через 15 лет умирает третий его сын, Софья Палеолог, удельный князь углический Дмитрий Жилко. И вот в его духовной достаточно подробно расписаны все его драгоценные вещи из золота, серебра, вот так, ценных камней и так далее. Так вот, большую часть всего этого составляют вещи из Новгорода. Мы наверняка не знаем, что могло быть получено в дар им или его отцом, а потом от отца перешло к нему, что он, его отец, получил в качестве военной добычи или контрибуции, но вот факт остается фактом. Через сколько, 50-45 лет, поскольку был еще один поход 77-78 годов, значительную часть богатств московского удельного князя составляют новгородские драгоценные вещи. Что имел князь до того, как была сокрушена самостоятельность Новгорода? Князья имели собственность, вопреки господствующему порой мнению, в самом Новгороде, как в сельской территории, так и рядом с городом. Значит, они, вот скажем, очень характерная вещь. Дворецкий московского великого князя. Первое упоминание о нем связано с Новгородом, а не с Москвой. В принципе, Дворецкий – это боярин, очень значимое лицо, которое занималось личным хозяйством московского великого князя. Канцелярия дворца, или большого дворца, как говорили, была после великокняжеской казны ведущим институтом государственного управления с конца XV века. Так вот, первое упоминание Дворецкого, это было упоминание в Новгороде. В Новгороде сидели, князья там не были, редко наезжали, сидели его наместники, на городище, это резиденция княжеская, и чаще всего не один, а два, плюс Дворецкий. Чем управлял Дворецкий на территории Новгородской республики? Он управлял людьми и теми землями, из которых извлекался доход в пользу великого князя. Это были так называемые пути. Вот, скажем, была группа тонников в Старой Руси. Они в основном занимались солеварением, но они освобождались, как люди великого князя, от всех выплат в пользу Новгорода и в пользу местных властей в Старой Руси. И они платили князю или медом, или нечто, что-то вроде денежного оброка, в том случае, если они не могли поставлять ему достаточно объемное количество меда. А ведал их, судил их и опекал их великокняжеский ловчий. Ловчий – это был особый путь, который с Новгородом был связан потому, что в сфере ловчих великокняжеских находилась добыча соколов, да, великокняжеской охоты. Ну, был там и конюшенный путь, великокняжеский осетренник, то есть тот, кто занимался приготовлением осетров, имел право ездить на Ладогу. Княжеский медовар также ездил на Ладогу. Сам князь с древнейших времен с ограничениями не ближе 60 верст имел право, соответственно, бить свиней, ну, естественно, кабанов. Имел право гонять зверя на взводе, это территориальная единица. И определялось время, когда он имел право посещать то Старую Русу, то Ладогу. Но это уже был для 14-15 века, конечно, нонсенс. Это право суда реализовывалось по-другому. Кроме того, представители князя имели право на дар. Вот когда какой-либо наместник-кормленчик куда-то въезжал, то была практика, она известна и в Новгороде, и там, дар на въездное. Он не регламентировался по количеству и по меню, что ли, что надо было давать. Это был дар, он чаще всего мог быть и денежный. Кроме того, естественно, суд, когда формально, а когда реально, суд окончательный по ряду дел мог быть только с мясным великого князя и посадника. А печати прикладывались большую часть этого времени великокняжеские, и с этого тоже брались определенные пошлины. Был момент, это примерно 1430-40-е, начало 50-х годов, когда и прерогатива, и собственность князя стремительно сокращалась в Новгороде. Это было в период, когда новгородским архиепископом был Ефимий Великий. И ставился он из-за того, что в Москве не было митрополитов после Фотия, ставился он от смоленского архиепископа, который был поставлен в Константинополе митрополиты московские и киевские, Герасима. У того была печальная судьба. Через год после того, как он поставил Ефимия, в 435 году, во время войны династийной в Великом княжестве Литовском, его сожгли. Но Ефимий – это реальный политик, взявший курс на укрепление самостоятельности Новгорода, был вынужден уже в 1456 году, это был поход Василия II, уже искать компромиссы с Московским Великим Княжением. Если говорить коротко, а у нас остается мало времени, то окончательно новгородская самостоятельность была ликвидирована после двух походов уже Ивана III. О походе 71-го года мы говорили, еще будет поход 77-78 годов, несколько месяцев было. После похода 78-го года Вечевой колокол был увезен в Москву. Уже поход 71-го года сопровождался казнями изменников, которые тянули в литовскую сторону ряда новгородских бояр. Казни были и после похода 78-го года. Затем великий князь Иван III дважды посетил Новгород миром в 80-м году и в 95-м. И каждый из этих походов сопровождался, особенно первые, репрессиями. Ну, вот, отправили в Москву новгородского архиепископа Пимена. Опять-таки, был арест бояр. А в конце 80-х годов, в начале 90-х годов, произошла знаменитая конфискация всех боярских земель и вывод всех бояр в московские уезды. Конфискация значительной части земельной собственности житих людей и массовое из помещений выходцев из основных уездов центра страны на этих конфискованных землях. Это не вполне была новость, потому что, начиная, ну, уже, по крайней мере, с рубежа 14-15 веков, после завоевания или присоединения любого княжества, верховные права собственности переходили к московскому суверену. И он, соответственно, со своими правами, так как они исторически сложились, распоряжался. Главной бедой Новгорода, если говорить о том, почему это произошло, это не только, а может быть и не столько во внутренних противоречиях боярских партий или, скажем, между низами Новгорода и боярством, это все имело место быть, сколько в том, что новгородское боярство не сумело за полтора века создать собственное войско. И в 1456 году, и в 1471 году сражения, решающие сражения, были позорно проиграны.
Спасибо вам огромное. Историк Владислав Назаров был у нас в студии «Москва и Новгород 14-15 века». Это была передача «Не так», вел передачу Лев Гулько.
Нет, ребята, все не так, ребята.